первых уст.
Только сейчас. Только у нас.
Владимир Анисимов – ученый с мировым именем. Действительно, член Российской академии наук, профессор, последние 14 лет возглавляет геронтологическое общество. Уже не один десяток лет Владимир Анисимов занимается изучением взаимосвязи рака и старения, исследует факторы, провоцирующие развитие опухолей, ищет возможности предотвратить и замедлить процесс их возникновения. Среди его заслуг – исследование продолжительности жизни россиян и разработка технологии так называемой «вечной молодости». Владимир Анисимов уверен, со временем удастся победить и рак, и старость.
За все приходится в жизни платить, и за долголетие тоже. Потому что, когда люди доживают до преклонных лет, они, как правило, обременены грузом многих болезней. И некоторые из них ведут к инвалидности. Ну, скажем, вот болезнь Альцгеймера, это старческое слабоумие. Злокачественное образование, тяжелая болезнь. Сахарный диабет с его осложнениями, атеросклероз, инсульт. И все эти болезни, как правило, отодвигаются на конец жизни. Мечта человечества – жить долго и с меньшим грузом болезней. Но это так называемый оптимистический сценарий. За последние годы очень изменилась ситуация демографическая в мире. То есть увеличивается стремительно доля пожилых во всех странах, особенно в экономически развитых. То есть все большее число людей доживают до преклонных лет. Число столетних удваивается каждые 10 лет. В Западной Европе, в США, в Северной Америке. Даже у нас, в России, число столетних стремительно растет. Это связано, прежде всего, с успехами экономики, здравоохранения в целом. Но проблема в том, что, скажем, к 50-му году в Соединенных Штатах ожидается около 1 000 000 людей столетних. Если они будут отягощены грузом заболеваний, ну, скажем, болезнь Альцгеймера, которая обходится очень дорого государству и пациентам, это приведет к тому, что часть населения одна будет ухаживать за другой, кто будет работать. Концепция современной геронтологии, европейской и западной, и вообще передовой, пожилые не груз, а обуза. Не обуза, а ресурс. А вот обратите внимание на то, что происходит сейчас. Молодежи, которая умеет, получила высокую квалификацию, не так много. Уходят преподаватели, старшее поколение. Некому преподавать. В школу не идут молодые люди, квалифицированные. Все идут в бизнес, в юристы, в менеджеры. Нет квалифицированных рабочих, которые умеют работать на станках современных. Нет специалистов по электронной технике. Более того, некоторые отрасли просто останавливаются, потому что нет специалистов. Их не готовят. Раньше была система профессиональной подготовки рабочих, специалистов, инженеров. Сейчас она разрушена. У станка можно стоять меньшее число часов, но выполнять очень важную работу, квалифицированную. Ведь, понимаете, пожилой человек, он способен выполнять более легкую работу, но она очень может быть квалифицированной. Понимаете, легче предупредить, профилактика – основа медицины современной. То есть легче предупредить или замедлить процесс старения. Вот это важно. Есть геропротекторы, а соблюдать некоторые правила здорового образа жизни, во-первых. И если находишься в группе риска, а в группах риска относятся очень многие профессии, ну, скажем, те, кто работает в смену, то ночь, то день, вот сменная работа. Медсестры, врачи, полицейские, электрики, ну, кто обслуживает жизнедеятельность государства, города, промышленных предприятий, которые круглосуточно работают. Огромное количество людей работают в смену. Это группа риска, потому что сменная работа увеличивает скорость старения, ускоряет старение и увеличивает риск развития злокачественных новообразований. Ночью должна быть тьма, а днем должен быть яркий свет. И чем больше контраст, тем лучше. Ночью особенно опасны вот галогеновые лампы вот с голубым цветом, потому что у них короче длина волны, и они сильнее подавляют мелатонин, гормон ночи, который нас защищает от многих болезней, поддерживает ритм правильный, суточный, так называемый циркадианный, околодневной. Если невозможно создать условия нормального светового режима, ну, скажем, за окнами огромная реклама, вот, надо плотные шторы, повязка на глаза, вот вы видели в фильмах, повязка на глаза спать, не оставлять включенным телевизор, не оставлять включенным ночники, вот лампочки. Я не переедаю, стараюсь никогда не есть, наедаться на ночь. Я ограничиваю себя в сладком, почти не употребляю сахар, не употребляю много жира, фрукты ем, овощи зеленые. Монахи, вот есть, скажем, священники, священнослужители, которым разрешено жениться, ну, православные. И католики, которые дают целибат у них, то есть им запрещено жениться. Православные живут дольше. То есть те виды конфессий, священники, которым разрешено жениться, живут дольше. Монахи, которые не женятся всю жизнь, они живут меньше. То есть семейная жизнь продлевает жизнь. В общем, избыток секса тоже вреден. Все должно быть в норме. Есть. На животных это хорошо показано, это изучено, начиная от мух. Но если вот заставлять их откладывать яйца, скажем, мух, постоянно воспроизводить потомство, то они живут меньше. Я онколог вообще, по специальности основной. Женщина, которая родит рано первого ребенка, до 25 лет, реже болеет раком молочной железы. Имеющая от 2 до 5 детей, пяти детей имеет меньше риска рака молочной железы. Если больше детей, уже сомнительные, уже увеличение риска. Рак шейки матки также зависит от репродуктивной активности. Вот есть такой известный исследователь в Англии, Том Кирквуд. Он показал, что на материале британских аристократов, у них генеалогия хорошо ведется, он показал, что женщины, которые родят после 40, живут дольше. Но это только касается аристократов. Да, много экономических факторов. А для обычного населения, вот то, что я сказал, дело в том, не в комфорт или стресс. Все зависит от степени комфорта и степени стресса. Если стресс... Вот был такой эксперимент проведен датским моим знакомым из Аруса, из университета в Дании. Он содержал мышей обычных по одной в клетке, по две, три, по пять и по десять. Так вот, продолжительность жизни была максимально те, кто жили по два, по три в клетке. Кто жил один и кто жил в клетке, где было 10 особей, жили меньше. Стресс и там, и там. Стресс одиночества и стресс... Это была замечательная история. Значит, когда был юбилей Нобелевских премий, столетия, мы с одним коллегой из Московского института, мы в командировке были в Германии, в Институте демографических исследований, проанализировали продолжительность жизни нобелевских лауреатов. И оказалось, что нобелевские лауреаты живут дольше, чем обычное население. Но это по данным США. Мы взяли только американских нобелевских, потому что их большинство. И оказалось, что в разных специальностях по-разному. Скажем, медики живут дольше, физики дольше, экономисты еще дольше, а писатели меньше, вот, по литературе нобелевские. Но у них стресса больше там. И когда мы это опубликовали, это вызвало определенную положительную реакцию. Прислали нам статью два московских химика, которые проанализировали членов Российской академии наук. И вывод работы, который они опубликовали в нашем журнале, вот в «Успехах геронтологии», был, что члены Российской академии наук живут дольше, чем обычная популяция людей. Вообще в мире хорошо известно, что это данные мировые, разных стран достаточно хорошо установлены, что чем выше уровень образования, тем выше продолжительность жизни. По данным американским, человек, закончивший колледж, ну, или университет, живет в среднем на 6 лет больше, чем человек, не закончивший колледж. Это связано прежде всего, что образованный человек более грамотный образ жизни ведет, более здоровый образ жизни. В английском журнале в Великобритании выходит журнал Age and Aging, старение и возраст. была прекрасная статья, когда определяли биологический возраст, вот о котором вы спрашивали. У 70-летних людей, родившихся в 1906 и в 1922 году, то есть 16-летним интервалом, одна и та же команда ученых, одни и те же тесты делали, в основном поведенческие, ментальные там и так далее. И выяснилось, что 70-летние люди, рожденные в 22-м году, в свои 70 биологически были моложе, чем рожденные в 1906 году.
Так.
Причем это была шведская работа, в Швеции не было войны, экономический уровень примерно одинаковый был. И вывод был такой, что корреляция была только с уровнем и длительностью образования. Понятно. Чем дольше человек учится, тем у него выше шанс прожить долго. Более того, даже оказалось, что длина теломер у людей с высоким IQ выше, длиннее. Вы знаете, поиски гена долголетия ведутся очень давно. Регулярно публикуются статьи, что открыт очередной ген долголетия. Оказывается, что не совсем так. В настоящее время известно много генов, модуляции которых, скажем, выключение которых, либо наоборот, пересадка дополнительных генов, называется трансгенные животные, может замедлить или ускорить старение. Значит, если их много, значит, не один из них. Нет одного гена, который...
Нет одного. Их
много. Угу. Более того, когда выключается один, другие гены берут на себя часть функций, которые выполнял выключенный ген. Мы с этим сталкиваемся постоянно. Это называется плеотропия. То есть множественные эффекты генов. Целые каскады работают, поэтому нельзя утверждать, что один ген будет определять старение. Ведь обратите внимание, стареют все, но с разной скоростью. Даже у одного и того же человека у одного быстрее седина развивается, у другого кожа стареет быстрее, у третьего внутренние органы какие-то.
От чего это зависит?
Это индивидуально.
От генов предков?
35% примерно
всего
связано.
35%. А от окружающей среды?
Ну, вот, понимаете, были большие исследования по близнецам. Однояйцевые и двуяйцевые близнецы сравнивались. Понятно, да?
Да.
Если они жили в одинаковых условиях, то разница в продолжительности жизни, в характере болезней, которыми они заболевали, была существенно меньше у однояйцевых, чем у двуяйцевых. То есть это имеет значение большое. В онкологии вот есть хорошо установленный факт, что женщины, которые занимаются легкой атлетикой, скажем, и игровыми видами спорта на уровне университетской команды, ну вот когда они учатся в институте, в университете, они реже заболевают раком молочной железы. А те, которые работают, входят в национальные команды, когда большие перегрузки, чаще болеют. То есть большой стресс увеличивает риск. А умеренные физические нагрузки, наоборот, сокращают риски. С продолжительностью жизни вот такие интересные наблюдения сделаны. Это многочисленные исследования были обобщены недавно в одной работе в журнале специальном «Спорт и медицина», «Спортивная медицина», американский журнал. И там показали, что виды спорта анаэробные, то есть которые связаны с большой физической нагрузкой и усилиями, ну, скажем, штангисты, поднятие тяжести руками пытаются уложить другую, вот такой вид спорта. У них большое мышечное напряжение, и они живут меньше, чем люди, которые занимаются аэробным дыханием. То есть когда легкая атлетика, игры, бег на лыжах, конькобежцы, они живут дольше.
А фитнес посещать?
Полезно.
Продлит это полезно,
конечно.
Да?
Конечно.
А бани, бассейны?
Конечно, полезно. Ну, скажем, свободно-радикальная теория старения утверждает, что при дыхании, при окислении продуктов, которые мы потребляем, при производстве энергии в организме, образуются свободные радикалы, которые повреждают белки, ДНК, липиды, мембраны. И это приводит к старению. Это процесс происходит действительно на самом деле. Если применять антиоксиданты, то можно уменьшить риск развития побочных эффектов вот этих перекисного окисления. Понятно, да? Скажем, второй подход. Значит, антиоксиданты в принципе могут быть полезны. Потом мы оценим все. Второй подход. Известно, что глюкоза ну, сахар может образовывать сшивки с белками клеток нашего организма. Образуются так называемые конечные продукты гликозилирования, которые тоже приводят к ускорению старения. Значит, препарат, который будет уменьшать, это будет полезен. Есть химические канцерогены или радиация, которая повреждает ДНК. Значит, репарация, то есть восстановление структуры, будет полезно. Значит, препараты, которые восстанавливают, будут полезны. И таких факторов очень много. И канцерогены, и ионизирующая радиация, и ультрафиолет, вот загар, скажем, сумасшедший, который... Факторов, которые отвечают за старение случайным образом, вот, повреждающие факторы, их много. Значит, в принципе, применение препаратов, которые уменьшают риск повреждения, будет полезен. Но некоторые из этих препаратов оказались малоэффективными. Более того, при передозировках, а это зачастую происходит, потому что люди устроены таким образом, если им сказали, что есть надо витамин С, то они будут его есть ложками и вызывать вместо полезного эффекта отрицательный. То есть все зависит от дозы. Но есть ключевые моменты. Ну вот, скажем, ритм, биоритм. Вот я вам о мелатонине уже немножко сказал. Если нарушать ритм сна дня и ночи, то это ускоряет старение. Значит, если мы живем в условиях севера, когда белые ночи, или вот профессия у нас, врач, медсестра, полицейский, дежурит по ночам, значит, надо применять препараты, которые компенсируют это, нормализуют эти ритмы. В частности, мелатонин. Его можно принимать, и это снижает риск неблагоприятного действия вот этой сменной работы. Или светового загрязнения. Помните, я рассказывал, что если города наши залиты светом по ночам, то это ускоряет старение и увеличивает риск рака. Значит, надо что-то делать. Либо заменять освещение, либо темные шторы. Но мы уже говорили. Или применять мелатонин.
Из первых уст. Только сейчас. Только у нас.
Владимир Анисимов – ученый с мировым именем. Действительно, член Российской академии наук, профессор, последние 14 лет возглавляет геронтологическое общество. Уже не один десяток лет Владимир Анисимов занимается изучением взаимосвязи рака и старения, исследует факторы, провоцирующие развитие опухолей, ищет возможности предотвратить и замедлить процесс их возникновения. Среди его заслуг – исследование продолжительности жизни россиян и разработка технологии так называемой «вечной молодости». Владимир Анисимов уверен, со временем удастся победить и рак, и старость.
То есть, если в твоем образе жизни или в профессии вот есть какой-то...
Это называется группа риска.
...какой-то риск, вот, и тогда... Вот, и, вот,
им нужны эти препараты.
...принимать определенные препараты, да?
Да.
То есть, если ты стюардесс, то принимай мелатонин, если ты шахтер, то ты принимаешь что-то другое. Журналист, что журналист должен принимать?
Истинно здоровый образ жизни.
Нет.
Ну вот, но представьте себе ситуацию, когда... Ты работаешь на обычной работе, а не сменной. У тебя все спокойно, но у тебя избыточный вес. Сегодня людей с избыточным весом очень много, особенно на Северной Америке. Там просто эпидемия ожирения, потому что они много переедают. И увеличивается резко заболеваемость сахарным диабетом второго типа, когда снижается, развивается резистентность к инсулину, то есть к этому гормону, который проталкивает в клетки глюкозу, которая сжигается для того, чтобы обеспечить энергией жизнедеятельность. Так вот, с возрастом резистентность это развивается, и применение препарата, который этому препятствует, скажем, антидиабетический бегуанин,
продлит им жизнь, соответственно.
Продлевает жизнь. Это открыто было в 80-х годах прошлого века в Ленинграде, в нашем институте онкологии, профессором Дильманом и его учениками. И сегодня это одно из самых больших достижений, можно сказать, геронтологии, потому что вот недавно в журнале Science 6 января 2012 года был большой комментарий, в котором было прямо написано, что применение метформина снижает на 25-40% риск развития опухолей злокачественных. Причем это молочная железа, толстая кишка, то есть наиболее массовые опухоли человека. Более того, оказалось, что за всю историю человечества метформин уже спас больше от рака людей, чем любое другое лекарство. Потому что его выписывают 120 миллионов рецептов в год по всему миру. Это же легко учитывается. Фирмы считают, сколько его надо. произвести, потому что рецепты выпускаются по рецептам. И вот это было впервые выявлено в Ленинграде в Институте онкологии профессором Дильманом и его учениками. Сейчас это доказано. И сегодня идут уже исследования, встает вопрос, можно ли применять это людям не больным с сахарным диабетом второго типа. Этот вопрос пока не изучен. Вот сейчас этим занимаются несколько групп ученых в разных странах мира. Я думаю, что это очень перспективное направление. Можно сказать, что применение мелатонина показано определенным группам. Ну вот северянам прежде всего, или работающим сменам. Людям с избыточным весом показано применение метформина. Людям с тем и другим можно применять пептиды. Сейчас есть целое направление, разработаны пептидные биорегуляторы, применение которых нормализует и чувствительность к инсулину, и ритмы, продукцию мелатонина. Это пептиды, которые произведены в Петербургском институте биорегуляции и геронтологии. Их уже испытывали на людях, правда, на небольших выборках, но достаточно надежно контролируемых. И показали, что смертность уменьшается. Это же очень важно. Просто государство должно быть заинтересовано в том, чтобы это все было широко используемым. Потому что препараты нужно производить. Производить их может фирмы. Фирма должна быть заинтересована, что этот препарат купит. Вот я вам приведу пример Германии. Вот я с этим хорошо знаком, поскольку мне приходилось в течение 10 лет регулярно бывать в Институте демографических исследований имени Макса Планка, общества Макса Планка в Германии, в Ростоке, который обнаружил потрясающий факт, который поставила Германия на себе. В 1949 году Германию разделили на две страны. И продолжительность жизни в Восточной Германии была, в общем, меньше, чем в Западной Германии, несмотря на то, что Германия Восточная была для нас витриной социализма и по экономическим показателям была примером для всех стран социалистического лагеря. В 1991 году страна объединилась, рухнула Берлинская стена. И за 10 лет, к 2000 году, смертность в Восточной Германии снизилась до уровня смертности в Западной Германии. Более того, по темпам прироста столетних в Восточной Германии скорость их прироста даже больше, чем в Западной Германии. О чем это говорит? Что за ничтожный срок для человечества, 10 лет, если вести правильно политику государства по отношению к пожилым, медико-социальную помощь грамотно планировать, пенсионное обеспечение, здравоохранение, то можно за 10 лет решить некоторые проблемы со здоровьем целого поколения людей, которые родились в одной стране, ведь столетние германские родились в начале прошлого века. Понимаете, да? Потом их разделили, а потом воссоединили. Это чистый опыт. На миллионах людей одной.
Да, за 10 лет это вообще очень
короткий срок. Это потрясающий факт, который я стараюсь все больше доводить до сведений. Наш министр здравоохранения, например, на запрос президента по поводу пожилых заявила публично, что у нас, к сожалению, слишком быстро растет число пожилых, пенсионеров. В любой нормальной стране ее бы отправили в отставку без выходного пособия в течение 3 часов. У нас она продолжает быть. У нас страховая медицина, модель страховой медицины принята самая худшая, которая есть в мире, американская. Хотя была самая лучшая в мире система Семашко, которую придумал Семашко, которая принята в Великобритании и в некоторых других странах. 40% средств, это не мои данные, это данные Института общественного здоровья Академии медицинских наук, это было в печати. 40% всех средств страховой медицины уходит на содержание компаний и банковских трансферов. То есть это пылесос, который высасывает деньги для банковских и страховых компаний, вместо того, чтобы эти деньги тратить на людей. То люди с высокими доходами, вне зависимости от социализма, капитализма или любой другой системы, живут лучше, дольше, меньше болеют, чем люди с низкими доходами. Члены ЦК КПСС и Политбюро в Советском Союзе жили дольше, потому что у них были спецмагазины, спецсанатории,
спецобслуживание.
Даже воду им привозили из специсточников. Это не говорит о том, что это плохо. Диспансеризация, которая была в России, в Советском Союзе, к сожалению, в настоящее время почти отсутствует, хотя ее пытаются возродить. Но она, в общем, необходима, потому что она забота о профилактике, о здоровье населения, предупреждение болезней гораздо дешевле, чем лечение инвалидизирующих заболеваний.
Из первых уст. Только сейчас. Только у нас.